кошелек. Звон денег в каждой новости.
Тема этого выпуска – взлет рубля и падение доллара. Впервые за год курс американской валюты опустился ниже 71 рубля. Бедность будут считать по-новому. Росстат решил изменить методику оценки финансового положения россиян. При оценке дохода будут учитывать социальную помощь и наличие активов. И за ваши деньги любой заказ. Сервисы такси и доставки еды вводят новые сборы с клиентов. Далее разбираемся в деталях. Поможет нам руководитель департамента инвестиционного анализа. Компания «Универ Капитал», Андрей Верников. Андрей Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Курс доллара на московской бирже упал ниже отметки в 71 рубль. Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных цен. Стоимость марки Brent достигла 85 долларов. Это, кстати, максимальное значение с октября 2018 года. Вот, на ваш взгляд, чем еще можно объяснить ослабление доллара?
Прежде всего, политика ЦБ, которая постоянно повышает ставку ключевую, это повышает привлекательность рублевых активов, в частности, рубля. Ну и потом все видят цены на нефть, на газ, на другие ресурсы. Если бы не бюджетное правило, то, я думаю, мы бы доллар сейчас увидели где-нибудь на 65, может быть, даже чуть ниже. Поэтому особо, мне кажется, удивляться не надо такому укреплению.
На ваш взгляд, это сильное укрепление или все-таки нельзя говорить, что американская валюта довольно серьезно потеряла?
Последняя волна, она пошла укрепление с августа, когда максимум был 74,6 на сегодняшний день. Ну, да, довольно сильное укрепление, но просто оно не является удивительным для участников рынка денежного. И это все может завершиться. То есть прогнозы давать по нефти и по газу, мне кажется, это только очень неосторожные люди могут. Зависит от многих факторов, включая погоду. Я так думаю, что мы еще 70 протестируем отметку, но в дальнейшем будут действовать несколько другие факторы, которые будут сдерживать укрепление рубля. Это прежде всего то, что в конце года идет освоение бюджетных средств, и часть этих денег попадет на валютную биржу. Ну и, наверное, более важный фактор – это политика Федеральной резервной системы США, которая собирается, по некоторым данным, в ноябре, ну или в декабре объявить график сворачивания покупки облигаций. То, что она будет сейчас делать в ФРС, может привести к дальнейшему укреплению доллара, и поэтому рублю будет сложно укрепляться. Вот те, кто покупает валюту, любит покупать валюту, наверное, сейчас неплохой момент для покупки. Но надо сказать, что никаких взлетов я лично не ожидаю долгосрочной покупки, потому что у нас вот идет такой, как мы говорим, понижательный канал. И в рамках этого канала происходят эти колебания. Я думаю, в конце года мы можем увидеть опять 72,5, 73. То есть это никакой не Армагеддон.
Андрей Владимирович, но давайте все-таки немножко пофантазируем. Если нефть подорожает до 100 долларов, как это может сказаться на курсе доллара? Он может еще потерять в цене? И как это отразится на российском экспорте? Ведь чем ниже доллар, тем меньше доходов.
Экспорт у нас в количественном выражении бывает, не в денежном выражении, да? В денежном выражении доходы вырастут. А что касается рынка газа и нефти, он будет разбалансирован. И через какое-то время объемы упадут. Ну, просто потому что экономика будет тормозиться. Вот вышли данные, кстати, из Китая вчера, что рост экономики в третьем квартале стал тормозиться. Вот так примерно. И опять поэтому цены пойдут вниз. Так что мы будем как бы халифами на час. Счастье будет очень быстро, мгновенно.
Ну, я так понимаю, выгоден дешевый рубль, потому что экономика в большей степени сырьевая, а не промышленная.
У нас дело в том, что обрабатывающие отрасли, они волочат довольно жесткое существование, статистика показывает. А сырьевые, да, они хорошо, хорошо вклад в ВВП. Если мы говорим, что рубль будет слабый, то это значит, мы и дальше будем играть в сторону сырьевого сектора. Но если мы говорим, что экономике России нужна модернизация, то все-таки нужно покупать оборудование, технологии. Поэтому рубль должен быть крепкий. Поэтому нужен какой-то компромисс.
Еще одна тема. Росстат решил изменить методику оценки финансового положения россиян, и теперь траты одних и тех же людей будут изучать в течение длительного времени, а при оценке их дохода будут учитывать социальную помощь и те активы, которые имеются у человека. Вот зачем нужны эти нововведения, и как они отразятся на общей картине снижения бедности в стране?
Наверное, впрямую они не отразятся на картине снижения бедности в стране. А так, Владимир Путин буквально недавно опять подчеркнул важность борьбы с бедностью. Чтобы бороться с бедностью, нужны тонкие настройки и понимать, что происходит. Просто будут статистические методы другие применены. Если опрашивались раньше разные регионы, разные люди, то сейчас будут немножко другие методы, будут опрашиваться одни и те же люди с дистанции год или три года, чтобы получить более тонкий результат. В принципе, это правильно.
Все-таки не очень понятно, а вот как может статистика или исследование помочь в борьбе с бедностью?
У нас картина по доходам, она очень неравномерная. У нас, чтобы не получилась какая-то смазанная картина, очень важно понимать, что в таком-то регионе вот так происходит, в таком-то регионе. У нас очень большая разница по доходам, поэтому такое таргетирование по регионам, по людям, мне кажется, очень важно.
Ну вот, кстати, собираются применить лонгитюдный подход, то есть будут исследовать одни и те же домохозяйства минимум в течение года. С какой целью делается? Почему так много времени этому будут уделять? И вообще, как будут выбирать людей для исследования? По какому принципу?
Я думаю, что это будет случайным образом, выборка какая-то случайная. А с какой целью это будет сделано? С целью получить более точные результаты, потому что картина очень сильно смазанная между Москвой и Казанью, Петербургом, и какие-то есть у нас депрессивные регионы, Северо-Кавказ, например, где доходы очень маленькие. Поэтому отследить в депрессивных регионах, что происходит с доходами, мне кажется, это очень важно.
Так тем более бедность можно зафиксировать и более простым способом. Часто бедность, вот о чем вы говорите, зональна. То есть у нас есть целые регионы, где основная масса населения бедная.
Можно, но эта картина не будет динамическая, характер носителя. Хорошо бы посмотреть, что происходит в динамике. Почему? Потому что пока у нас есть рост ВВП, экономики, но он носит восстановительный характер, чтобы бороться с бедностью, нужно принимать определенные меры, чтобы экономика росла стабильно и не 1.5% в год, а 3%. Ну, мы сейчас не будем говорить, какие меры, борьба с монополиями, например. Мне кажется, это важно, более тонкая настройка, смотреть по отдельным семьям, что происходит год от года.
Да, еще два момента я бы отметила. Во-первых, это манипулирование описанием ситуации, и этого можно будет достичь подбором домохозяйств. И вот как отслеживать доходы и расходы. Речь идет, видимо, только о белых доходах, ведь увидеть нелегальные расходы невозможно.
Совершенно верно, к сожалению. Вся статистика, она упирается в это, что невозможно увидеть.
То есть, в принципе, чего в итоге добьются? Просто констатации факта, что наш главный враг – это бедность.
Получится, что, допустим, экономика стагнирует, или экономика растет, а доходы не растут, условно говоря. Надо принимать меры, выяснять, что происходит. Это только первая констатация факта. Второе, нужно какие-то программы развития принимать. Это уже точный момент для каждого региона, они отдельные.
Ну, посмотрим. И еще у нас напоследок одна тема – такси и сервисы. Доставки еды начали вводить сервисный сбор за счет клиентов. Дополнительные деньги нужны для выхода на прибыльность и улучшения экономики. Вот, например, в Ситимобиле ввели сбор с каждой поездки в размере от 1 до 4,5 рублей. В Яндекс.Еде величина сбора составляет 29 рублей за заказ. И в Delivery Club от 1 до 29 рублей. Вот что будет с ценами на такси после введения сервисного сбора?
Цены на такси, но они вырастут на 2-4 рубля. Вот пока это не критичная вещь, потому что операторы, агрегаторы воспользовались ситуацией, когда вырос спрос. Я говорю не только про такси и про доставку еды. Очень сильно вырос спрос. Например, один из крупнейших магазинов рапортовал, что в сентябре у него был рекорд поставлен по доставке. В этот момент можно немножечко и протестировать, каким образом получить побольше доходов. Тем более, что все вот эти сервисы, как правило, 80% входят в определенные экосистемы, модные слово экосистемы, и являются убыточными. То есть на данный момент их вектор развития просто получать долю рынка. Но они не могут быть убыточными вечно. Поэтому даже кто за ними стоит, ну, например, за Ситимобил стоит Mail.ru и Сбербанк, они, наверное, думают, каким образом вывести их на безубыток.
Сообщается, что такая система не отразится на зарплате водителя. А на что тогда планируется расходовать вот эти дополнительные деньги? Причем вот я вот посмотрела, согласно данным того же Ситимобил, во втором квартале через сервис было выполнено около 50 миллионов поездок. И таким образом, вот только за 3 месяца выплаты от новых сборов могут составить от 50 до 225 миллионов рублей.
Инфраструктурные проекты будут совершенствоваться, потому что конкуренция довольно жестко. Сейчас Ситимобил не занимает лидирующее, несмотря на то, что такой мощный акционер, как Сбербанк. Так что будут совершенствовать сервис.
А в чем это заключается? Может быть, наоборот, надо было повысить зарплату водителям, которые перерабатывают, некоторые из них работают по 10-12 часов в сутки?
Насколько я знаю, последний тренд, ну, я тоже пользуюсь такси, что повышены тарифы на поездки, и несколько у них поднялись зарплаты. Поэтому просто будет, мне кажется, посмотреть, анализировать, каким образом это все вывести на безубыток. Я не думаю, что вот эти вот деньги, которые будут получать пассажиры, они являются каким-то очень значимым. Вот уже аналитики там посчитали до 225 миллионов рублей за Ситимобил. Но мне кажется, что вот эта попытка как-то сделать систему сбалансированной, чтобы она не поедала, а хотя бы в нулях работала.
Ну и, наверное, чтобы пассажирам было удобнее.
Ну и, конечно, чтобы пассажирам было удобнее.
Спасибо большое, Андрей Владимирович, за разъяснение. С нами на связи был руководитель департамента инвестиционного анализа компании «Универ Капитал» Андрей Верников.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.